Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Никольского храма на Синих Камнях, протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья.
Сегодня тема нашей передачи – это молитва. И, конечно, о молитве можно говорить всегда и хоть каждую неделю, и вопросов всегда найдется много, но вот конкретным поводом стало не только последнее воскресенье, последняя неделя великопостная, которая посвящена была памяти святого Иоанна Лествичника, который много писал о молитве, но и совершенно конкретный житейский повод. Все, наверное, знают, что перед зимней Олимпиадой напутственные молитвы, слова говорил патриарх нашей сборной. Наша сборная, как известно, выступила на Олимпиаде не так хорошо, как нам бы хотелось, если не сказать, что плохо. И вот, задумываясь о причинах поражения нашей сборной, многие этот молебен, прошедший в храме Христа Спасителя накануне отлета в Ванкувер, вспоминали. И, конечно же, сетовали, что, ну вот смотрите, что ваши молитвы, вот молились, и где результат? И вот лишний раз перед нами встает такой вопрос. В чем же все-таки смысл христианской молитвы? И чего не понимают люди, которые вот так ставят вопрос? Что вот, дескать, молились, и не помогло. Нет результата.
Наверное, служился молебен на всякое, в начале всякого дела. Вот дело олимпийское, вот в плане соревнований, раз уж если Святейший Патриарх служил этот молебен, нельзя назвать чем-то плохим, ужасным. И просто просить Божьего благословения на всякое нормальное дело, это нормально. Проблема просто в том, что не всякое хорошее дело у нас получается сделать, не всякое нормальное дело, не то, что прям сугубо такое хорошее, но просто нормальное дело. У нас получается сделать так, как бы нам хотелось. Но это не отменяет для православного человека необходимости помолиться перед этим. Я же молюсь не только с тем, что вот если у меня получилось что-то сделать, значит, молитва моя была успешная. Вот, там, несомненно, в молитве там другое более важно. Просто, как вот я общаюсь с отцом или с родными, не с того, что они обязательно что-то мне должны дать. Но так же вот и здесь. И поэтому ставить в зависимость, я имею в виду абсолютную зависимость, результаты, спортивные результаты нашей сборной, не очень впечатляющие, конечно, и молебен, на который большинство олимпийцев, насколько я знаю, присутствовал, наверное, было бы опрометчиво. Впрочем, есть еще одно соображение. Оно, на мой взгляд, состоит в том, что никто тоже особенно не скрывается в этом смысле, что у нас большие надежды, теперь, на ту Олимпиаду, которая будет через 4 года, тем более, что это первая зимняя Олимпиада в России. Естественно, что там, наверное, всем бы хотелось побороться по-настоящему. Вот. И столь неудачные результаты, которые показала наша команда в этот раз, наверное, ну, до этого там какие-то все равно были сомнения насчет того, что не все ладно в датском королевстве и все такое прочее. Сейчас это стало очевидно. Так слава богу, что молебен послужили, значит, вляпались по большей части, так сказать, в лужу, в грязь вернее. Вот. Стало очевидно, стало абсолютно ясно, что надо просто работать изо всех сил, и то, скорее всего, не успеем. Вот. Поэтому молебен в этом смысле, так сказать, в плане пользы, по-моему, нормально. А польза состоит не в том, чтобы успехи у нас получались не пойми из чего, на каких-то старых харчах. Это не очень здорово, наверное. Вот, и поэтому я вот, допустим, абсолютно не расстраивался, не удивлялся этому. Потому что один знакомый мне батюшка рассказывал, что когда он освещал машину, а в принципе это примерно то же самое, только поменьше, вот, то эту машину угнали, по-моему, этим же вечером, что ли. Вот. Слава Богу, что человек, который просил благословения Божьего вот на то, чтобы в этой машине ездить, и благословение этого Божьего было, значит, немножко на то, чтобы в ней поездить, он был человеком именно вот так вот верующим и глубоко очень понял, что произошло. Не то, что вот машины ему не жалко было, наверное, это жалость-то была, но он как-то правильно все понял. То есть он не подошел, батюшка не сказал, ну вот, мы молебен служили, а где же ожидаемый мною, да, в общем-то, и священником, конечно, тоже результат. Результат был неожиданным. Это правда.
То есть результат у молитвы всегда может быть неожиданным, да? В любом случае.
Еще бы. Этого бы и хотелось.
А как же тогда наше представление, основанное на евангельских словах, что при нашей неотступности, в принципе, мы можем добиться того, о чем мы просим у Бога? То есть стучите, и отверзят вам, и так далее. То есть главное неотступность, главное регулярность, и все, что просишь, все получишь. Многие люди, собственно, так и представляют, что если не отступать, то можно выпросить у Бога все, что захочешь. А если что-то не получилось, значит, либо плохо молился, либо тогда что?
Ну, во-первых, наверное, все-таки речь идет о том, что есть вещи, которые человек может неотступно просить, но очевидно, что Господь ему, если даст, это не будет знаком благословения Божьего. Ну, например, человек молится о том, чтобы как бы мне поудобнее обокрасть храм. Такие, в принципе, случаи известны. Что человек, выходя на дело, там, регулярно,
ставит,
внимательно, так сказать, свечку ставит, или говорит, очиститель Николы, помоги, пожалуйста, вот, надо. В принципе, этого известного рассказа мы знаем, что такие молитвы для Бога и Его святых не есть молитвы. Есть такое выражение в Священном Писании: молитва да будет в грех. Вот. По поводу же неотступности, опять же, мы говорим, вот вы, Ксения, вспомнили эти слова: стучите, отворятся вам, и отворят вам, да? Но мы же бьемся и стучим в дверь, которая идет не каким-то разным, независящим от Бога преференциям. То есть мы же стучимся в дверь не такую, которая представляет собой механизм и Бог в качестве передаточного блока для того, чтобы какие-то наши, я не говорю прям какие-то плохие, так сказать, желания исполнять. Господь в Евангелии говорит о том, что и я отворю, это дверь ко мне. А вот наша-то задача не чтобы наши желания исполнять, чтобы с Богом жить. Как вот этого бы хотелось. Вот, и поэтому неотступность молитвы и прилежность молитвы и так далее, это все необходимые вещи. Другое дело, что смысл молитвы, любой молитвы, состоит в том, чтобы с Богом быть. Вот и все. А иногда мне, допустим, кажется, я почти что уверен, и я ведь не знаю, ведь это же какое-то хорошее, о хорошем деле каком-то прошу. Да, все правильно. Но есть тайна в Боге. Не будем этого скрывать. Он может поступить неожиданно. Он, как говорится в одной книге, он, как мы знаем, не ручной. Поэтому что теперь поделать?
Получается, что те события, которые происходят после нашей молитвы к Богу о чем-то, они не могут являться доказательством Божьей истинности нашей веры. Потому что очень часто приходится читать в каких-то там брошюрах православных такое выражение. Вот Мария Ивановна молилась такому-то святому, привыкла ему молиться всегда во всех нуждах, обстояниях и так далее. И она говорит, сколь эффективно и результативно молитва именно перед этой иконой, даже говорят, к этой иконе, как вы знаете, или к этому святому. Вот она всегда дает результат. Вот помолишься такому-то святому, и всегда все исполняется.
Это говорим о том, не о том,
и говорят, что... это, конечно, для того, чтобы доказать истинность христианской веры, что смотрите, как у нас все результативно, эффективно.
Нет, если говорить о результативности и эффективности, достаточно сложно в этом смысле тема, потому что все-таки мы говорим о том, чтобы внимательно молиться. В этом результативность, эффективность молитвы. Внимательной молитве об этом прежде всего речь идет. То есть смысл молитвы, если хотите, в самой молитве, не в ее результатах. В результатах, в смысле, это мне получилось или это получилось. Если уж мы употребляем слово результативность и эффективность, я употреблю слово бонус. Если бонусом здесь будет еще и то, что я просил, хорошо, прекрасно. Но если серьезно, то смысл молитвы, или как один из святых говорит, наградой человек уже является сама молитва. Если он может молиться, если он может внимательно молиться и просить Бога, чего еще надо? А если еще что-то добавляется, так как хорошо.
Святой Иоанн Лествичник в одном из своих слов в Лествице, слово 28, которое у него посвящено молитве, говорит как раз такие удивительные слова. Молитва есть пребывание и соединение человека с Богом. По действию же она есть утверждение мира, примирение с Богом, умилостивление о грехах, мост для перехождения искушений, стена, защищающая от скорбей, сокрушение брани, дело ангелов, пища всех бесплотных, пища души и просвещение ума. И как раз-таки нет ни слова ни о какой эффективности, результативности, о том, что вот стоит нам помолиться, и, в общем, все наши желания исполнятся. Я вспоминаю, что вот сейчас в интернете часто можно встретить слово «молитва» в одной строке со словом «заговоры». Там «заговоры» и «молитвы», там при несчастной любви. Заговоры и молитвы для того, чтобы похудеть. Заговоры или молитвы для успешной учебы, карьеры и так далее. Вот почему в общественном сознании произошло у многих людей вот такое вот смешение? Заговоры и молитвы. И в чем все-таки коренное отличие одного от другого? Потому что, вы же знаете, есть вот такие брошюрки, в которых, ну и они в книжных магазинах просто приобретаются людьми, в которых на одной странице заговор, на другой молитва. Обычное вот из молитвослова. И у людей, в общем, происходит некое в голове вот смешение одного с другим. Они не понимают, в чем разница. Здесь вот слова, обращенные к Богородице, к святым, и здесь вроде слова, обращенные к Богородице и святым. Почему нельзя и то, и другое читать?
Стоит посмотреть на разницу между заговором и молитвой. Молитва – это смиренное обращение к Богу с оговоркой. Она подразумевается, если Боже тебе будет это угодно. Если не угодно, то и мне этого не надо. Если ты не хочешь, то, и, а я просто не знаю же, да. Если знаю, значит, и мне не нужно будет, хоть и мне хотелось. А заговор – это другая ситуация. Человек четко знает, что ему требуется, вот, и ищет все пути для достижения этой конкретной цели. Один из путей, ну, в данном случае, попытка каким-то образом повлиять на неплохих персонажей, будь то какие-то святые, будь то ли сам Господь. Вот. Здесь в этом смысле заговор легко может обращаться за помощью, именно еще раз подчеркиваю, за помощью как к Богу, так и к дьяволу. Как к Богу, так и к феям, к эльфам, гномам, троллям, силам природы и энергиям. Вот. То есть хоть к стакану, который сейчас стоит передо мной. Если он поможет, будем у него просить. Ну, это, конечно, может быть так не очень современно, или немножко странно просить чего-нибудь помощи у стакана. Но если он помогает, если
этот стакан, это работает.
Если это работает, конечно, да. То и чуть нормально. Вот. То есть здесь нет любви. А раз нет любви, значит нет веры. Нет веры именно вот в плане веры, верности Богу и Его святым, опять же.
У Иоанна Лествичника есть еще важные слова о молитве. «Не употребляй в молитве твоих премудрых выражений, ибо часто простой и неухищренный лепет детей был угоден небесному Отцу их. Не старайся многословить, беседуя с Богом, чтобы ум твой не расточился на изыскание слов. Одно слово мытаря умилостивило Бога, и одно изречение, исполненное веры, спасло разбойника». А мы, нередко вставая на молитву, особенно люди, недавно пришедшие в храм, мы стараемся вычитать все молитвенное правило, которое вот мы прочитали, что обязательно нужно вот его вычитать. Многословием произносим одно слово за другим, но часто замечаем, что ум не вникает в смысл этих слов. И это, наверное, очень частый вопрос, который обращают люди к священникам, жалуясь, что вот вычитывают молитвенное правило, но не способны сосредоточиться на его содержании. И у святых отцов, и в православной литературе мы встречаем два, как мне кажется, внешне, по крайней мере, противоречивых подхода к этой проблеме. То есть один состоит в том, что вот это вот вычитывание обязательное, оно тоже служит своего рода таким научением и уроком. То есть не читая, сокращая и так далее, мы, в общем, ничего не добьемся, а сделаем только еще хуже. И другой подход, который, в принципе, был, как я помню, и у Феофана Затворника есть такие советы, состоит в том, что важно определенное время посвящать молитве. А сколько молитв ты вычитаешь вот за это время, одну молитву или 10 страниц, это уже не суть важно. Важно вот именно то время, которое ты посвящаешь Богу, и важно добиться от себя вот внимательной именно молитвы, как вы говорили. Вот вы что людям отвечаете на подобные вопросы, когда люди жалуются, что вот вроде бы надо вычитать вот это все. Мы вычитываем, привыкаем, уже вот чуть не наизусть все знаем, а что за этим стоит? За этим ничего не стоит. То есть ни сердечного умиления, ни умственного понимания, ничего.
Ну, во-первых, я бы обратил внимание на то противоречие, которое, видимо, вроде бы есть между, скажем, словами Феофана Затворника о времени молитвы и о вычитывании правила. Те святые, которые говорят о вычитывании правила, они либо подчеркивают, либо, видимо, разумеют, что это и так ясно, что этот труд в плане вычитывания, труд состоит не столько в том, чтобы вычитать, столько в том, чтобы прочитать это внимательно. Вот об этом больше речь идет. То есть, если ты уже мучаешь себя, да, ты зря себя не мучаешь, как вот иногда бывает, человек мучился, говорит, я столько времени положил, положил ты столько времени, а вот устал, а все равно смысла не было в твоих мучениях, по большому счету. Вот они говорят, что трудно, но если ты уж собрался преодолевать этот труд, то преодолевай его труд абсолютно, полностью. Ну, то есть, не в том смысле, что я сейчас потерплю там 15 минут, или там 10 минут, или 5 минут, и абы-кабы прочитаю это все. Но если ты же собрался терпеть, ну терпи, значит, по полной программе. То есть не в полноги, а по-настоящему. Вот об этом речь идет. Если же говорить о невнимательности при молитве, о рассеянности или мечтательности, то, кстати, разные поводы к этому могут быть. И один из важных поводов для рассеянности и мечтательности, который в результате и свидетельствуется многословием, потому что один человек может прочитать одну большую молитву, и другой человек может прочитать другую, ту же самую большую молитву, но один при этом получается многословил, другой нет. Я это подчеркну. Так вот, невнимание это происходит просто от того, что молитвы, что утреннего, что вечернего правила, что канонов, там, акафистов многоразличных, человек просто не понимает или понимает в половину или в три четверти. Естественно, отсюда что происходит? Отсюда происходит, что ты читаешь непонятные слова и додумываешь их. Ну что, какой смысл в них есть? А додумывание, так скажем, да, сочинение, фантазирование этих смыслов или просто пропускание непонятных мест, ну это же вещи, достаточно сильно мешающие вниманию молитве.
Чаще всего просто мы механически читаем, понимаем.
Человек раз прочитал, не понимая, второй раз прочитал, не понимая. Ну так если ты перескакиваешь это пустое место, значит в этот момент твой ум рушится куда-то, непонятно куда. Вот из-за этого зачастую, я не говорю, что это единственная и самая главная причина там, той самой невнимательности и бесплодности, скажем так. Ну, мне кажется, это достаточно серьезно. Оно показывает просто серьезность подхода к молитве. То есть здесь мы уже видим опасное сближение молитвы, ну и того же самого заговора.
Или вот мантры это, какой-нибудь, да?
Ну или мантры, да. А дальше уже, как раз опять же идет зачастую именно, когда человек все-таки должен определиться, какое у него правило будет. Вот, определить, как он это будет читать, где он это будет читать.
А человек имеет право сам это определить? Вот есть вообще какие-то обязательные канонические правила, которые бы касались вот домашней молитвы верующего человека?
Но он определяет это, исходя из того состава утренних и вечерних молитв, которые есть. Может больше, может меньше, но здесь обязательно нужен советник. Ну, обыкновенно это духовник или священник. То есть это понятно. Вот, понятно, что вроде как есть, как это сказать, общее такое правило, вот оно у нас есть в молитвословах. Я несколько раз еще, и многие, наверное, замечали, что в одних молитвословах побольше вроде как это правило, в других оно поменьше. Вот.
Знаете, я на заре своей церковной жизни купила молитвослов, который назывался, по-моему, «Молитвенник молитвослов для начинающих». Это был мой первый молитвослов, и, может быть, мне отчасти повезло, что он был очень кратким. Я после этого таких кратких не встречала. То есть он был буквально таким детским.
Там правило было, такие, да.
Но он не назывался детский, но он был почти как детский. То есть там правило было сокращено, наверное, раза в три как минимум. И когда я кому-то сказала в простоте сердца, что я вот уже наизусть знаю молитвенное правило, хотя вот я год в церковь ходила, человек очень изумился, сказал, да ты что, какая у тебя хорошая память. И потом, когда мне попался на глаза вот такой полный молитвослов, я поняла, почему человек удивился, потому что я и до сих пор этого молитвенного правила наизусть, конечно, не знаю, но очень длинное все-таки.
Ну да, и вот в этом смысле это как раз и если уже такая у нас уже такая проблема есть, даже чисто, может быть, она издательская, культурная, может быть, еще проблема. Мы же знаем, что нынешнее наше правило, ну, которое мы имеем в молитвословах, благодатное, как мы видим даже из тех надписаний над молитвами, которые там есть, оно по духу своему, конечно, происходит к великим молитвенникам. В то же самое время не стоит забывать, что вообще утренние и вечерние молитвы читаются вечерние, скажем так, молитвы читаются, например, в составе Великого Повечерия. То есть, по идее, что человек читает Великое Повечерие сам у себя дома, то есть это требуется знание богослужения. Все еще хуже, Ксения, чем вы думали. А вот. И там есть место, куда вот эти вот вечерние молитвы присоединяются. Но я не думаю, что так многие делают. То есть даже само то понятие, что они представляют собой некую выдержку, вот эти вот вечерние и утренние, конечно же, молитвы, оно на многие размышления нас может подвигнуть. В частности, как раз вот эта вот необходимость определиться с правилом, так, будет оно меньше того молитвословия, которое есть, или больше, тут по-разному, наверное, это получается. Вот это важная очень необходимость. Это в результате получается так, что человек читает все правила, но не делает никаких усилий, чтобы его понять, например. Плохо это? Нет, это очень плохо. Если человек читает это все правило, которое в молитвословии есть, вот, и понимает его, и усилится к тому, чтобы быть внимательным, и оно ему по силам, ну и слава Богу, отлично, и очень хорошо. Если его жизнь устроена, что он не может этого делать, значит, он должен попытаться определить, конечно, своими собственными усилиями для начала, что он может сделать, но чтобы не совсем нуля не было, а вот посоветоваться, и то правильце, которое у него будет, исполнять, и с Божьей помощью, может, оно у него больше станет.
То есть лучше, наверное, от меньшего к большему, чем наоборот, вот сразу попытаться по максимуму, и потом... Часто бывает, ведь, наверное, что люди начинают потихоньку отказываться, потому что чувствуют, что тяжело.
Я не знаю, от меньшего к большему и большего к меньшему, я знаю, что тут требуется постоянство.
Угу. Ну, то есть, вот мы к какому выводу пришли, что нет никаких канонических правил, да, которые заставляли бы человека обязательно вычитывать все молитвы, которые есть в молитвословии. Человек должен решать это со своим духовником. То есть, не надо, вот, купив молитвослов впервые, бояться, что вот ты обязан вот это все обязательно читать.
Ну, обязательств каких-то нету. Это... Дело в том, что когда мы молитвос покупаем, это же церковное произведение. И нельзя это рассматривать в одиночку. То есть я сейчас купил, что хочу с этим, то и делаю. Это тоже какой-то неправильный путь. Мне думается, что если человек молитвослов приобрел, что очень здорово, и лучше бы он приобрел для начала тот молитвослов, который ну, не просто является собранием молитв, вот, а... как называется, толковый молитвослов, где рассказано, что за молитва, откуда она происходит, все вот эти молитвы.
Где перевод есть, наверное, на русский язык,
перевод,
да?
Или подстрочник какой-нибудь, вот я бы так сказал. Есть очень хорошее издание, которое лично мне нравится, называется оно «Как научиться понимать молитвы». Там в этом издании дан именно что не перевод, а... пособие к переводу и утренних, и вечерних молитв, и канонов, и последования к причащению. То есть, если даже, допустим, человек не чувствует в себе силы, и уж никак не получается читать все полностью, но мало-помалу прочитать вот этот молитвослов, узнать вообще все, вот это вот первейшее богатство, конечно, это следует, это нужно сделать. Вот это очень хорошо, это зачастую помогает все-таки взять его уже, ну, как читать там то самое обыкновенное правило, которое есть.
А вот для того, чтобы не возникало привыкания к правилу, когда оно становится уже вот таким формальным и скучным, можно найти перевод, предположим, молитв ко причастию на русский язык и время от времени читать на русском языке, а потом снова переходить на церковь.
Ну, если кому-то это помогает, пожалуйста. Мне кажется, тут большой проблемы-то в этом нету. Переводы эти есть.
Вот многие люди очень любят добавлять к своему правилу и вычитывать многочисленные акафисты. И иногда возникает по этому поводу вопрос, почему просто своими словами не попросить у того или иного святого молитвенной помощи или заступничества. Вот я знаю, что священный исповедник Афанасий Сахаров, по крайней мере, по воспоминаниям Сергея Фуделя, не любил акафистов, хотя сам занимался вот церковным творчеством. В современных акафистах, говорил он, угнетает искусственность их составления, обязательность именно этих 144 радуйся, хотя невозможно человеку 144 раза подряд радоваться. Каноны, составленные в древности, неизмеримо глубже, свободнее и богаче акафистов. Вот он жаловался, что присылают новосоставленные акафисты, и как они скучно, формально, нетворчески, механически как-то составлены по образцу акафистов старых. И, в общем-то, считал, вот, что акафисты вообще читать ни к чему.
Но тут речь идет действительно о том, что если очень дурно что-то составлено, без благоговения, допустим, без той же самой живой молитвы.
А талант нужен для того, чтобы составлять акафисты? Вот думаю, талант поэтический, а если это просто бездарно составлено? Не то, что без благоговения.
Я про то и толкую. То есть, наверное, это не очень здорово будет. Вот. И мне кажется, не пренебрежение, а вот такое печальное отношение священноисповедника архиепископа Афанасия Сахарова во многом с этим связывается. Я не думаю, допустим, что он также относился к акафисту Пресвятой Богородицы или к акафисту святителя Николая, или, конечно же, к акафисту Иисусу Сладчайшему. И поэтому, может быть, действительно его некоторые, и даже, может быть, многие акафисты в этом смысле удручали, потому что они как по лекалу составлены, и там ни уму, ни сердцу, что это называется. А вот. Но с другой стороны, я бы, вот, честно говоря, сильно не нападал бы на тех людей, которые вроде как, типа, как своими словами не могут обратиться к тому или иному святому и так далее. Это их слова, которые, когда они их читают, это акафист. Если он становится их словами, ну, больше ничего не надо. Мои слова, это какие мои слова? Вот я сейчас говорю, эти слова, они мои, но эти слова говорит какой-нибудь другой человек. Когда не говорил другой какой-нибудь человек, конечно, говорил. Вот я читаю молитву «Отче наш», это мои слова, но это слова Господни. Вот. И что я теперь буду, так сказать, манкировать этим самым? Я читаю какую-нибудь молитву, которая составлена была в 20 веке. Вот. Это мои слова. Но мои слова это, мои слова. Я могу сказать, а как своими словами обратиться к другому святому? Ну, как я скажу? Святитель очень Николая, помоги мне. Ну, так, да, это мои слова вроде бы. Но они есть в молитве в этих самых богослужебных текстах.
Нет, ну вот опять же вопрос о многословии. Мы же читаем в Евангелии, что молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Это опять же речь о многословии. Зачем читать длинный акафист, многословный, когда Господь, во-первых, и так знает, что нам нужно, и мы можем высказать это совсем в немногих словах. Для чего вот так много слов?
Если эти многие слова прочитываются со вниманием, это не многие слова. Это единое слово, сказанное и выговаривающееся. А если это читается в плане таком заговорном, так сказать, и тому подобное, ну, понятно, что это. Кроме того, если человек, ну, вот как вот у святителя Игнатия сказано, что новоначальному полезны краткие и частые молитвы, чем продолжительные, отделенные друг от друга большим временем. Вот. Ну, с акафистами в этом смысле, наверное, все-таки они могут кому-то показаться достаточно продолжительными. Если это много, ну, может быть, его разделять там как-нибудь, да, на несколько частей. Или использовать другие молитвенно-поэтические формы, пусть и которые вроде как и не напечатаны отдельными книжечками. Каноны, естественно, которые можно брать из богослужебной литературы. Вот, то есть здесь возможностей, в общем, довольно много, но мы почему, мне кажется, им еще не пользуемся, потому что когда вот мы говорим о, ну, скажем так, качестве молитв, я имею в виду литературном, конечно, качестве, вот, то почему мы этим богатством не обладаем? Ну, по той простой причине, наверное, что когда мы молимся, то необходимым основанием молитвы является вера и покаяние. А если на это внимание должного не было обращено, то если у тебя неверная какая-то или невыверенная там, или непроверенная хорошо вера, нет понятия покаяния, то тебе сложно будет сообразить, что можно взять, вообще можно, достойно, позволительно взять какую-нибудь богослужебную книгу и оттуда прочитать эти молитвы. Сообразить какой книги, то есть знание такое, что называется. А возможности же огромное количество. В том числе это и акафисты, и каноны, те же самые. И это не будет многословием, наоборот, человек покажет, как он благоговейно относится к тому, что он будет все-таки как молиться.
У Иоанна Лествичника есть еще вот такие слова о молитве. «Прежде всего изобразим на хартии нашего моления искреннее благодарение Богу, потом исповедание грехов и сокрушение души в чувстве, после сего да предоставляем царю всяческих наше прошение». То есть мы видим, что молитва должна какие-то три необходимых элемента включать. Во-первых, благодарение, потом исповедание грехов и потом уже прошение. Вот не кажется ли вам, отец Алексей, что чаще всего вот у многих из нас есть такая проблема, что у нас меняются местами вот эти вот важнейшие элементы, и чаще всего на первое место встает прошение, на втором месте, в лучшем случае, покаяние, это в лучшем случае, и только на третьем месте благодарение, как-то очень редко, эпизодически, только по каким-то особым случаям, или я что-то преувеличиваю?
Ну, я вспоминаю то, как я молюсь, ну, наверное. Это опять же связано с то, с чего мы говорили, потому что оно не со зла тоже происходит. То есть не то, что прям уж человек такой вот прямо заряженный, заостренный на вот то, что дай. Нет. Это от испорченности, невнятности, необразованности во многом происходит. Замотанности, зашоренности. Вот от этого, наверное.
С этим можно как-то бороться? Ну вот, если в себе вот это вот замечаешь, что у тебя вот эти элементы молитвы, о которых говорит Иоанн Лествичник, поменялись местами. И про благодарение ты вспоминаешь крайне-крайне редко.
Во-первых, ну тут как? Можно, наверное, потому что стоит обратить внимание на большинство молитв. Там же вначале в большинстве молитв мы радуемся тому, какой Бог наш.
Ну вот мы часто говорим «слава Богу», не вдумываясь, собственно говоря, что мы говорим.
Ну, значит, надо вдумываться. Вообще, почему мы говорим «не вдумываясь»? Надо вдумываться. А вот в этом смысле достаточно у многих людей чиста привычка употреблять имя Божие в присловии. А вот это очень сильно, больше, мне кажется, сильно вредит. Больше, чем мы думаем. Это одно. Второе, можно посмотреть на строй молитв. Вначале же я почему Бога прошу? То есть, это опять же к вопросу о молитве. То есть, человеку надо сесть и подумать, что такое молитва. Почитать, поразбирать, со своими братьями и сестрами в это дело обсудить. Что такое молитва? Там, чего, вот то, что сейчас мы делаем, наверное, так, но как-то, может быть, все равно это радиоволны, все такое прочее, это как-то не очень лично все равно, как-то, мне кажется, получается. Вот. А так, посмотришь на молитву, там вначале некая радость от того, что велик Господь, величие – это как его милость, как говорится в одной из молитв соборования, как так вот, да, и при всех моих грехах, которые я про себя знаю, да, вот я все-таки могу просить, то есть не то, что он меня выпнет и скажет, да ты плохой какой-то и все такое. Вот. То есть вот этот строй, если человек раз себе скажет, два себе скажет, тем более, что есть какие-то, ну скажем так, чувствования, соображения, которые ну, нужны человеку, чтобы молиться. То есть вот это посмотреть себе, вот я хочу молиться, да, а я готов к этому, то есть что я сделал, чтобы приготовиться к этому, к этой молитве, к этой самой молитве. Выясняется часто, что благодарение Богу – это вообще такая сильная вообще-то вещь. То есть не всегда ты так прям расположен к тому, чтобы сказать «слава Богу» действительно за все.
От сердца, да?
Ну, вот. Даже не от сердца, потому что сердце же такая штука, которую ее пока еще заставишь это сделать, пока оно проникнется, что ли, умом, я про ум говорю. Я же умом-то многие вещи соображаю. Это. А вот а сердце-то у меня же спит при этом. А вот умом я очень многие вещи понимаю. Вот, хотя бы ум, чтобы ум с этим, ну, разбирался, чтобы ум это признавал. А если ум не признает, сердце как признает? Не знаю, как это будет.
Мы часто слышим такое определение, что молитва – это общение человека с Богом. Но многие люди говорят, как же так? Что это за общение такое? Вот я молюсь-молюсь, а я никакого ответа от Бога не слышу. И никакого утешения в молитве не получаю. Вот я молюсь-молюсь, а толку никакого. Не то, что человек говорит о конкретном результате молитв, а о своих чувствах, что он не ощущает, что он обращается к личности. Вот молитвы, что называется, к потолку поднимаются, и не далее. Он не ощущает вот как раз того, что происходит какое-то общение. Никакого ответного движения, никакого ни в уме, ни в сердце, нигде. То есть он вот читает, молится, и ощущений никаких, и утешения никакого, и облегчения никакого. И уже начинает отчаиваться. Вот что такому человеку вы бы сказали?
Какое-то французское слово, я его не знаю, но я французский не знаю, но это слово так выглядит, оно на русский язык переводится как болтовня. Легкое перебрасывание шутками, перебирание разных тем и вообще пир духа. Вот если мы так понимаем слово «общение с Богом», то это получается, ты, значит, сел и, значит, давай общаться с Богом. Ты ему 5 слов, он тебе хлопок 10. И у меня, честно, впечатление, что когда человек впервые слышит это определение, ну, не всякие, может быть, но многие, они, благоговейность, конечно, так сказать, вообще серьезность наша, не ставят перед нами вот того образа, который я сейчас нарисовал, но подспудное ожидание где-то такое. Поэтому мне больше нравится более сухое. Я, да, может быть, даже делал некоторые усилия над собой, чтобы вначале принять вот именно это определение. Более сухое такое, более, менее любовное, может быть, да. Молитва – это возношение прошений наших к Богу. Вот. Которое признает то, что Бог, ну, во-первых, не обязан отвечать. Это первое. Второе, его ответом часто бывает молчание. А потом уже мы говорим об общении. Потому что общение – это ведь не только вот в каких-то вот таких вот ясных и четко артикулируемых ответах. Там речь еще о плодах идет молитвы, об умилении и так далее, и так далее, и так далее. Но о каких плодах мы можем говорить, если ум и сердце, допустим, у нас сильнейшим образом разобщены? Я не говорю о какой-то, знаете, там, благодатной, там, собственно, умно-сердечной, но просто вот внимания, допустим, нет, и все. Вот. С другой стороны, если я стремлюсь по-честному, так вот, как вот Господь и святые его показывают молиться, неужели я хожусь вне общения с Богом моим, что я отвержен от Него? Мне не думается. То, что Он молчит, не отвечает, ну, ладно, надо подождать просто, значит. Если святые испытывали до самого конца жизни необходимость преодолевать вот эту вот кажущуюся бесплодность, вот, или, может быть, ну, реальное, может быть, даже это же надо смотреть просто. Вот почему я не должен этого делать? Что я хочу, еще раз говорю? Болтать или чего я хочу?
Ну, человек хочет просто, допустим, утешения. Вот если мы говорим, что Бог – это любящий отец, и каждый человек, который, у которого есть дети, он знает, что если ребенок к нему подойдет и заговорит с ним, то если он находится вообще во вменяемом состоянии, здоров и может отвечать, он обязательно ребенку ответит и с ним поговорит. Он не будет молчать, отворачиваться, если ребенок не совершил, ну, нечто уже, ну, совсем запредельно ужасное. И мы вправе, наверное, от Бога ведь тоже ждать того, что мы даем своим собственным детям. Собственным детям мы даем общение, даем утешение, погладим по головке. А если человек вот этого от Бога не чувствует, вот этого погладить по головке просто, вот маленькое-маленькое утешение, а человек бьется-бьется об стенку и не ощущает, ну, это.
Это образ. Образ такой, казалось бы, такой очень простой. Ребенок подошел к отцу любящему, и тот вместо того, чтобы... Короче, вложил ему вместо...
Рыбы камень.
Да, вместо рыбы вложил камень. Во-первых, я считаю, что Бог добрый. Даже если мне кажется, что это не так иногда. И все равно он добрый, и если по богословской рации он благой. И худого он мне никогда не сделает. Если он молчит и даже камень вместо рыбы подает, ладно, пусть будет так. Вот. Даже не пусть будет так, это и хорошо. Потому что если мне, допустим, Бог в руки камень положит, это же здорово, в общем-то. Это же Бог мне положил. Это вот одно. Второе, вот ребенок подошел и заговорил со мной. Так он надо, чтобы подошел и заговорил со мной именно, а не с моим отражением в стекле, а не с чем-то непонятным. А так,
то есть часто
я понимаю,
бывает,
что в этом...
люди свои молитвы обращают,
да,
не к Богу, а к своему представлению.
Ну, это вот этот вот момент может быть. Угу. Или часто и не то, что нам что-то плохое ребенок сделал, да, там какое-то. И наоборот, когда он плохое что-то сделал, с ним особенно, как мы знаем, Бог разговаривает.
Да.
А когда он сделал какую-то мелкую пакость, что называется, или вообще, так сказать, непонятно, что делает, Ну, тогда он получает за трещину. Нас не слушают уполномоченные по правам?
Нет? Вот, возможно, слушают.
Слушают, да. Ну, ничего. Он получает за трещину, ну, вот, в пределах разумного, естественно, и думает, как дальше разговаривать.
Ну, за трещину, кстати, это тоже ответ. Бывает, что и этого нет. То есть человек вообще не ощущает никакого ответа.
Она как самая крутая затрещина, когда тебе не отвечают. Это сильно.
Нет, затрещина – это какое-то событие, ну, которое может человека встряхнуть, там, болезнь.
Ну, вы же образ обсуждаем. Тут достаточно далеко можно уйти, так сказать, с нашими мозгами-то. Еще что я бы по этому поводу, так сказать, прокомментировал бы. То, что вот это вот молчание, которое мы увидим, а может быть, оно нам только так кажется, что это молчание. Может, давным-давно уже Господь все ответил, показал, разъяснил. Вот, и это только для особо одаренных надо разъяснять. То есть все ясно вообще. То есть по полной программе тебе объяснено, показано, разъяснено, и 50 раз это сделано. Но ты добиваешься, чтобы тебе вот на голову это все упало, так сказать, и все такое прочее. И говоришь, ах, Господь молчит. Вот этот момент еще может быть. То есть. Ну, я не знаю, когда, допустим, человек добивается в своей молитве, спасутся ли негры в Центральной Африке или нет. Скажи, небо, спасутся или нет. Ну, как вот на такую молитву отвечать? Вот он мучается просто, так сказать. Его интеллектуальная мощь погибает под этим вопросом. Как совместить страдания и несправедливость, не спасение, допустим, не спасение негров в Центральной Африке и благость Божию? Не знает человек. И главное, что самое обидное, молчит небо, ничего не говорит. И вот ответ уже Богом дан, на самом деле, такому человеку 150 тысяч раз. Если, ну или там сколько он там, не знаю, ходит там на работу и подобное, потому что каждый раз его путь, допустим, пролегает мимо, скажем, детского дома. Ну, вот. Причем мало то, что пролегает мимо детского дома, для детей-инвалидов. Так он видит этих детей. И если он... Вот, пожалуйста, ответ дан. Абсолютно, причем, вот, огромный. Какой еще нужен ответ? Что еще требуется? Ничего больше не требуется. Вот. Или другие ответы есть. То есть, когда ты постоянно ходишь в магазин и постоянно, значит, скандалишь с толстой теткой в красном, которая за кассой сидит. Какие тебе негры еще могут быть? Оставь свои молитвы. Вот когда ты будешь умным человеком, вот тогда тебе Господь ответит на такой вопрос насчет негров. И это многих вещей касается. Вот. Стань вначале человеком. Ну, опять же, вот здесь я утрирую, конечно же. Стань вначале человеком, а потом... Это утрирование, конечно, это я зря так говорю. Да. Ну, вот примерно вы мою позицию поняли, я думаю. Если говорить, в общем, говорить о молитве, это... Высочайшее упражнение для ума, как говорит святитель Игнатий Кавказский. Высочайшее упражнение для разума, и поэтому не стоит к нему подходить как такой, и не нужно этого делать, как такой легко данной возможности. Это, с одной стороны, необходимость, а с другой стороны, это награда. Вот. И потерять, в общем, ее легко, найти бывает, ну, сложно. Значит, что отсюда идет? Какие драгоценные вещи мы же храним изо всех сил? Пылинки из них сдуваем. То же самое надо делать с молитвой. А не то говорю, что говорит, как я молюсь. Вот. Нет. Надо крайне взыскательно относиться к тому, что ты сделал для своей молитвы Богу, а что ты не сделал. А что сделал, что не сделал, узнать, что сделал и что надо сделать. Это, в общем, по-моему, сейчас не очень такая прям какая-то великая проблема, хотя бы, ну, в плане там внешнем, например. Вот, я не говорю о каких-то там внутреннейших моментах и вещах. Вот даже те темы, которые мы сказали, вот, отношение к молитве, знание того, что в молитве говорится, приготовление к молитве, определение, сколько молиться и так далее. Почему бы это не сделать?
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы говорили о молитве с настоятелем Никольского храма на Синих Камнях, протоиереем Алексеем Яковлевым. Спасибо и до следующих встреч.
Спасибо, Ксения, за вопросы. Спасибо всем за внимание.